Всем привет! Это Николай Рудковский и подкаст «Радио Нестар. Что вы говорите?» Программа о фразах и выражениях, которые мы употребляем в разговоре, слышим на радио, читаем в книгах. Значение этих фраз в контексте мы чаще всего понимаем, но как они возникли, мы даже не задумывались. Вот об истории их происхождения я и буду вам рассказывать в подкасте «Что вы говорите?». А новый выпуск я посвящу фразам, которые придумали писатели, а потом эти фразы из литературных произведений прочно перешли в нашу речь. Я не буду сегодня вспоминать распространенные всем известные цитаты из басен дедушки Крылова или из пьесы Грибоедова «Горе от ума». «Счастливые часов не наблюдают», «Все врут календари», «Знакомые все лица». Хотя в этой комедии есть одна фраза, которую автор ввел специально. Один горе-переводчик при переводе французского водевиля для французского слова «l'assiette», которое имеет несколько значений, как состояние, настроение, положение и тарелка, выбрал кухонный вариант. И в итоге вместо фразы «приятель, ты не в духе» вышло «приятель, ты не в тарелке». Эта анекдотическая ситуация так понравилась Грибоедову, что он в момент написания пьесы несчастную фразу вложил в уста Фамусова «любезнейший, ты не в своей тарелке». В итоге фраза стала счастливой и популярной, и часто звучит не только на театральных подмостках и на школьных уроках, но и повсеместно, и означает она «быть не в духе или в плохом настроении». Чувствовать себя дискомфортно или в непривычной обстановке. А теперь давайте поговорим о редких афоризмах, созданных писателями. Например, Иоанном Рюриковичем. Да-да, царь Иван Васильевич из рода Рюриковичей, прозванный Грозным, вошел не только в мировую историю, но и в русскую литературу, оставив после себя интереснейшую переписку с Андреем Курбским. Благодаря великому князю XVI века до XXI в нашем общении сохранилась фраза «Филькина грамота». Что же это за грамота и кто такой Филька? Во время опричнины митрополит московский Филипп II открыто вступил в конфликт с царем и написал несколько писем, в которых упрекал правителя в кровавых злодеяниях, пытках и мучениях, казнях и убийствах. Когда Иван Грозный прочел сии сочинения, то в гневе назвал Филиппа «филькой», а его труды уничижительно «грамотой». С тех пор и повелось говорить о пустых и ничего не значащих бумажках «филькины грамоты», и даже само имя «филька» стало синонимом простака. Позднее выражение «филькина грамота» стало обозначать неграмотные письма, пустые отписки или канцелярскую писанину, не имеющую юридической силы. А что же стало с митрополитом Филиппом? Иван Грозный приказал собрать на московского первосвященника компромат, и на суде Филиппа II лишили сана, а затем отправили в места не столь отдаленные, где его тайно задушил помощник царя Малюта Скуратов. Кстати, разберемся заодно и с понятием «места не столь отдаленные», которое также стало популярной фразой. В 1845 году в Санкт-Петербурге было утверждено уложение о наказаниях, в котором были классифицированы места ссылок для заключенных. Одни места стали официально называться «отдаленными», такие как Сибирь, Дальний Восток, Колыма и Сахалин, а другие – не столь отдаленными. Это малозаселенные лесные массивы Карелии, Вологодской, Архангельской областей и Урала. И почти сразу русские писатели второй половины XIX века в своих произведениях вместо слова «ссылка» стали использовать оборот «места не столь отдаленные», который хорошо прижился и в драматические моменты советской истории и употребляется до сих пор, когда мы иногда в шутку говорим о поездках в отпуск или командировках. Только теперь дачи, деревни или шопинг в соседних странах стали местами не столь отдаленными, а Египет, Шри-Ланка, Марокко и берег Турецкий – местами столь отдаленными. А теперь поговорим о женщинах. Когда мы встречаем оригинальную, экзальтированную или эксцентричную даму, то мы что про нее говорим? Женщина с изюминкой. А почему не с икринкой, с курагой или с ананасом? Ответ знает только Лев Николаевич Толстой, который подарил нам этот интересный оборот. В его пьесе «Живой труп» герой так говорит о своей жене. «Моя жена идеальная женщина была, но что сказать, не было изюминки. Знаешь, в квасе изюминка». не было игры в нашей жизни. Так вот, почему изюминка. Все дело в квасе. В хлебный квас принято добавлять изюм. Всего несколько изюминок, иногда достаточно и одной, если емкость небольшая. Небольшое количество не влияет на вкус напитка, но необходимо для брожения. На поверхности виноградных ягод выделяются пузырьки газа. Вот так герой Толстого и сравнил свою семейную жизнь с процессом брожения. Не бурлила она вовсе, застывшая была. А ему так хотелось пузырьков и игры, эксцентрики и импульсивных выходок от своей супруги. За последний век толстовское слово «изюминка», связанное по сути с женщиной, стало употребляться и в других оборотах. Появились песни, фильмы, спектакли, картины с изюминкой без. Одежды, обувь с изюминкой без. Различные блюда с изюминкой без. И клиенты в рекламе, хотя тексты или ролики непременно с изюминкой. Очень запутанная детективная история произошла с фразой «непуганный идиот». Певец природы, писатель Михаил Пришвин написал книгу «В краю непуганных птиц». Здесь все логично. Некоторые птицы и звери, которые ни разу не видели человека, его не боятся. А наоборот, с любопытством подходят и исследуют его. Как, например, пингвины или птицы русского севера, как в произведении Пришвина. Сатирик Илья Ильф, отец Остапа Бендера, в своих записных книжках спародировал название Пришвина и употребил фразу «край непуганных идиотов». Как и многие афоризмы Ильфа и Петрова, выражение «непуганный идиот» удачно прижилось в среде одесситов, а потом и повсеместно в Советском Союзе. И она тоже оказалась вполне логична для той страны тех времен. Ведь если человек идиот, то ему уже ничего не страшно. Да и ничего уже не начинает беспокоить. И пугать его бессмысленно. Во времена Сталина, Хрущева и Брежнева многие хитрецы становились непуганными идиотами, с которых нечего взять и которым не за что отвечать. А в перестройку Михаил Жванецкий дополнил это крылатое выражение «страна непуганных идиотов и вечно зеленых помидоров». И в заключении подкаста о писателях хочу вспомнить первого поэта Европы, греческого рапсода Гомера. Его имя прочно вошло в нашу речь благодаря фразе «гомерический смех». И как смеялся Гомер, о котором не осталось никаких биографических сведений, и семь городов Эллады безуспешно спорили, в каком из них родился великий поэт. В том-то и дело, что неизвестно, как смеялся Гомер, но в своих эпических поэмах он писал о смехе богов на Олимпе. Вот, например, в «Одиссее» «Смех овладел неугасный блаженными всеми богами, как увидали они, что Гефест смастерил многоумный». То есть, согласно Гомеру, божественный смех был неудержимый по длительности и громовой по громкости. Поэтому, если кто-то из людей долго, громко и истерично смеется, то мы и говорим, что у него гомерический хохот. С вами был Николай Рудковский. Слушайте новые выпуски подкаста «Что вы говорите» на сайте unistar.by.